В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 29 июля, и в ближайший час говорить будем о таком. Ситуация в зоне боевых действий на востоке Украины ухудшилась. На кого возлагает вину посол США в Украине Джеффри Пайет?
Я разговаривал с представителями контактной группы в Минске. Прогресса в переговорах практически нет, за исключением вопросов мониторинга. Есть тревожные сигналы того, что конфликт затягивается.
Как повлияет на дипломатические отношения двух стран освобождение должности посла России в Украине Михаила Зурабова?
Вітаю, чи він приїде, чи він не приїде, наші відносини з Росією цього ані покращаться, ані погіршаться.
Почему телевышку на горе Карачун вблизи Славянска до дня независимости Украины не восстановят?
Все здесь просчитывается, мы, как говорится, не можем гвоздя забить без разрешения и без согласования.
Масштабные кадровые перестановки, упразднение так называемого Крымского федерального округа, увольнение многолетнего посла России в Украине Михаила Зурабова. Во второй части программы мы постараемся понять, что же происходит в России и Крыму. А что по этому поводу думаете вы? Звоните к нам в прямой эфир приблизительно через полчаса. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Привет.
Приветствую.
Егор, сейчас все обсуждают отстранение должности многолетнего посла России в Украине Михаила Зурабова. Известна ли фамилия возможного кандидата на эту должность?
Ну, есть один вариант. Это Михаил Бабич, но пока подтверждения этому нет. Подробнее через пару секунд. В ОБСЕ призывают к срочным шагам для обеспечения полного соблюдения соглашения о прекращении огня и уменьшения влияния насилия на гражданское население. Об этом заявили представители ОБСЕ Мартин Сайдик и Эртугрул Апакан. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ. Они призвали стороны конфликта на Донбассе вернуться к соблюдению режима тишины и снижению негативного влияния боевых действий на гражданское население. Сайдик отметил, что для восстановления мира на Донбассе необходимо восстановление Украиной контроля над участком Украина-российской границы. В свою очередь, Апакан объяснил рост числа случаев нарушения режима тишины присутствием с обеих сторон крупнокалиберного вооружения. Хотя количество вооружения по сравнению с показателями, зафиксированными в середине апреля, значительно снизилось. Ситуация в зоне боевых действий на востоке Украины ухудшилась по вине России, заявил, оценивая ход выполнения Минских соглашений, посол США в Украине Джеффри Пайет в Брюсселе во время телефонной пресс-конференции с мировыми медиа. Россия, по его словам, продолжает подпитывать конфликт, снабжая пророссийских сепаратистов вооружением, боеприпасами, топливом и прочим, говорит Джеффри Пайет.
Я разговаривал с представителями контактной группы в Минске. Прогресса в переговорах практически нет, за исключением вопросов мониторинга. И мы видим, что военная ситуация на востоке Украины ухудшилась до того состояния, которое было летом 2015 года. Есть тревожные сигналы того, что конфликт затягивается. Россия снова осуществляет эскалацию.
Подробнее слушайте далее в нашей программе. В Украине приостановили внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Эти компании, как заявляет СБУ, вели бизнес с коммерческими структурами так называемых ДНР и ЛНР. Во время проверки СБУ установило, что большинство из этих российских компаний, цитирую, также легально сотрудничали с Украиной и на них не распространялось действие указа о санкциях. СБУ сообщает, что передала материалы в Министерство экономического развития и торговли, специалисты которого пришли к выводу, что украинские производители способны полностью компенсировать российский импорт. На Донбассе восстановлено движение поездов между неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей. Ремонтные бригады восстановили поврежденные железнодорожные пути по направлению поездов Луганск-Ясиноватая и Луганск-Мануиловка. Поезда проезжают через станцию в оккупированном Алчевске. Об этом докладывает пресс-служба так называемого Министерства транспорта ЛНР, передает сепаратистский сайт ЛИЦ. В ведомстве отметили, что ремонтно-восстановительные работы на остальных поврежденных железнодорожных путях и коммуникациях продолжаются. Отмечается, что 300 метров железнодорожных железнодорожных путей были повреждены в результате возгорания цистерн с бензолом и битумной смолой на оккупированной станции Коммунарск 23 июля. Представитель президента России Дмитрий Песков заявляет, что Москва запросила в Украине агреман, то есть предварительное согласие на назначение Михаила Бабича послом России в Украине. На данный момент официальный Киев не сообщал о получении этого запроса Москвы и о своей позиции относительно назначения Бабича послом России в Украине. Михаил Бабич ранее служил в десанте и войсках КГБ, а ныне является полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Михаила Зурабова с должности посла России в Украине.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко. Ситуация в зоне боевых действий на востоке Украины ухудшилась по вине России. Об этом заявил, оценивая ход выполнения Минских соглашений, посол США в Украине Джеффри Пайетт в Брюсселе во время телефонной пресс-конференции с мировыми медиа. Ранее Пайетт подтвердил позицию США о том, что все остальные пункты Минских соглашений должны выполняться после первого, полного и безусловного прекращения огня. Также он напомнил, что санкции США и ЕС против России привязаны к Минским соглашениям и могут быть отменены только в случае полного выполнения этих соглашений со стороны России. Подробнее о заявлениях посла Соединенных Штатов Америки мы поговорим с нашим корреспондентом Евгением Солониной, который участвовал в телефонной пресс-конференции. Сейчас он в нашей студии. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Какие конкретно факты, по словам Джеффри Пайетта, вызвали вот такие жесткие заявления с его стороны в адрес России?
Посла США в Украине возмутили поставки вооружения, боеприпасов, топлива и, собственно, боевиков на территорию неподконтрольную Украине, которую сейчас контролируют поддерживаемая Россия сепаратисты группировок ДНР и ЛНР. Джеффри Пайетт ссылается в этой информации на американскую разведку, на разведку НАТО и, собственно, на украинскую разведку. Кроме того, он приводит данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая утверждает, что около 90% нарушений прекращения огня и провокации совершается именно сепаратистами с той стороны линии разграничения, которую, цитирую посла, контролируется Россией.
В этой конференции также принимал участие постоянный представитель США при ОБСЕ Дэниел Байер. Можно ли было сделать какие-то выводы из этой пресс-конференции? Какую позицию занимает ОБСЕ?
Россия должна подкрепить свои заявления о стремлении к миру конкретными действиями. Прежде всего, выполнением того пункта Минских соглашений, который касается возвращения участка границы на Донбассе под контроль Украины. Это основной месседж, который произнес посол США в ОБСЕ.
Мы должны быть уверены, что заявления не расходятся с действиями. Представители России буквально вчера выступали за содействие работе миссии ОБСЕ, за увеличение ее присутствия на обеих сторонах линии противостояния. Но на месте мы видим совсем другую картину. Продолжение российской поддержки сепаратистов оружием и солдатами. Мы видим продолжающиеся провокации для эскалации конфликта. Мы видим давление и препятствия, которые совершаются относительно ОБСЕ и ее представителей.
Байер добавляет, что Запад поддерживает и реформы в Украине, и развитие ее армии, и координацию ее с силами НАТО, и какие бы действия ни совершала Россия на Донбассе, она, цитирую, «не сможет отменить евроатлантический вектор развития Украины». Так высказался Байер на пресс-конференции.
Спасибо. Это был наш корреспондент Евгений Солонина.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Заявление посла США в Украине Джеффри Пайетта мы продолжим обсуждать с военным экспертом Олегом Ждановым. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Олег, Джеффри Пайетт заявил, что ситуация в зоне боевых действий обострилась до уровня лета 2015 года. При этом, как мы все знаем, формально продолжается Минский процесс. Не значит ли это, что США, вот устами Пайетта, признали его провал?
Ну, Пайетт просто еще раз подтвердил о том, что Минские соглашения – это тупиковый вариант, который не приведет вообще ни к какому результату. А вообще Минские соглашения были похоронены коммюнике саммита НАТО, которое было издано по итогам самого саммита, в котором Российская Федерация признана основным источником террористической угрозы в мире. А дальше говорить о том, что Россия может... Ведь дело в том, что согласно Минских договоренностей Российская Федерация выступает как с мирными инициативами. И она не участник конфликта, а она вот инициирует мирное разрешение данного процесса. Ну, то есть страна, которая является террористической угрозой в мире, не может выступать инициатором мирных инициатив. Вот примерно так. Поэтому Паэт просто еще раз это озвучил уже более детально, более конкретно и для, будем говорить так, общего круга слушателей и читателей. Потому что коммюнике саммита НАТО прочитали только те, кто заинтересован в этом. Там 140 страниц, по-моему, если мне не изменяет память, 21 параграф.
Олег, если не Минский процесс, тогда что дальше, как вы думаете?
Дальше, я думаю, что надо возвращаться либо к формату Будапештского меморандума, потому что это все-таки международный договор, который гарантировал нам территориальную целостность и неприкосновенность в обмен на ядерное вооружение, на то, что мы отказались быть членами ядерного клуба. Либо надо переформатировать те же Минские переговоры в таком формате, в таком разрезе. Допустим, в мае месяце посол Великобритании заявил о том, что Великобритания готова стать участником Минского процесса. А она, кстати, подписант Будапештского меморандума. В самом Минске надо менять формат, надо убирать оттуда террористов Плотинского и Захарченко, вот этих самопровозглашенных начальников оккупированных территорий, и вводить Россию в формат переговоров как сторону, участницу конфликта. И, соответственно, ставить ей соответствующие вопросы по разрешению данного конфликта. Вот я вижу, это если мы говорим о дипломатическом пути решения данной проблемы.
Да, вот я как раз хотел задать уточняющий вопрос, последний. Не видите ли вы возможность эскалации военного конфликта на Донбассе в связи с вот таким фактическим признанием завершенности Минского процесса? То есть Россия может таким образом шантажировать Украину и страны Запада?
Ну, вы абсолютно правы в том плане, что та эскалация, которую мы наблюдаем на сегодняшний день, это и есть итоги саммита, которые показывает нам Российская Федерация. То есть злоба и бессилие в ответ на решение вот такого международного форума, как саммит НАТО, Российская Федерация нам предоставляет. С одной стороны, с другой стороны, у Российской Федерации больше нет шансов. Чем сильнее они будут на нас давить, тем, ну, так они, во всяком случае, наверное, считают, тем быстрее наш президент согласится на их условия по Минским, допустим, договоренностям или на их условия политического разрешения данной ситуации.
Спасибо за комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был военный эксперт Олег Жданов. Замена посла России в Украине никак не повлияет на дипломатические отношения двух стран, поскольку внешнюю политику России определяет Кремль. Так, украинские и российские эксперты комментируют освобождение Владимиром Путиным посла России в Украине Михаила Зурабова, который занимал эту должность более 6 лет. В то же время эксперты высказывают предположение, что новый глава диппредставительства может получить задание консолидировать и активизировать пророссийские силы в Украине. Подробнее в материале Юрия Матвійчука.
У Москві все вирішує одна людина – президент Путін, а тому прізвище нового посла не має абсолютно ніякого значення. Особливо зараз, коли відносин між двома країнами в принципі немає. Таку думку в ефірі «Радіо Свобода» висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско, коментуючи звільнення російського посла в Україні Михайла Зурабова. Огриско припускає, що новий російський посол може навіть не приїхати в Україну.
Приїде чи не приїде, наші відносини з Росією цього ані покращаться, ані погіршаться.
Володимир Огриско залишається прихильником повного розриву дипломатичних відносин між Україною і Росією.
З країною-агресором, по ідеї, не може бути відносин. А мій погляд, це треба зробити відразу і давно, але ніколи не пізно виправляти свої помилки.
Політичний експерт Олеся Яхно натомість називає безглуздям розмови про розірвання дипломатичних стосунків між двома країнами. На її думку, в певних площинах стосунки слід зберігати, адже в Росії проживає частина українських громадян, а ще там утримує затримуються українські заручники. Щоправда, посольство, особливо в останні два роки, не може займати якусь позицію відмінну від агресивної політики Кремля, каже вона. Експерт прогнозує, що поки в Росії не зміниться стратегічне бачення відносин з Україною, тривалий час дипломатичне представництво очолюватиме тимчасовий повірений. З посиланням на МЗС Росії повідомлялося, що тимчасовим повіреним в справах Росії в Україні призначений Сергій Торопов.
Немає в Росії зараз ніякої стратегії щодо України, тому що вся стратегія спрямована була і є на сьогодні, як я вважаю, на обвал української державності. Чи через зовнішній тиск і військовий шантаж, зокрема через ДНР, ЛНР так званих, або через підігрівання внутрішніх політичних конфліктів, той самий курс, він на сьогодні зберігається.
Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що в Кремлі очікують на призначення нового посла до України найближчим часом. Деякі ЗМІ з посилання на джерела в Кремлі повідомили, що ним може стати Михайло Бабич, який раніше служив в десанті та військах КДБ, а нині є повноважним представником президента Росії в Приволжському федеральному окрузі. Російський політолог Леонід Радзіховський вважає, що новий посол може отримати завдання консолідувати та координувати проросійських політиків та лобістів в Україні.
Як я розумію, глобальні політичні рішення
змінюються. Як я розумію, глобальні політичні рішення у найближчому майбутньому змінюватися не будуть. А ось збирати проросійську політичну еліту, проросійських лобістів, які були досить впливовими в Україні, оце завдання. І офіційний посол у цьому сенсі досить важлива фігура.
Довольно важна фігура.
Однак чи впорається Михайло Бабич з таким завданням, експерт не впевнений. Не виключено, що вже в п'ятницю кандидатуру нового посла розглянуть в профільних комітетах обох палат російського парламенту.
Это был материал Юрия Матвейчука. За один день, 28 июля, в России были заменены 4 губернатора, уволен многолетний посол России в Украине Михаил Зурабов, а также упразднен так называемый Крымский федеральный округ. В это же время виновник переполоха в Федерации президент Владимир Путин пил чай в поле вместе с механизаторами. Кремль никак не прокомментировал происходящее. С чем связаны такие резкие кадровые решения в России, что стоит за увольнением Зурабова и что сулит Крыму присоединение его к Южному федеральному округу? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». Сегодня у нас в гостях политолог Олеся Яхно, а также по скайпу из Москвы российский политолог Екатерина Шульман. Что по поводу темы эфира думаете вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Телевышку на горе Карачун вблизи Славянска до Дня независимости Украины не восстановят. Сейчас только определились с главным подрядчиком работ. А вот саму вышку начнут возводить только после того, как окончательно застынет бетон фундамента.
Сегодня в городах севера Донецкой области действует временная вышка. При этом большинство жителей смотрят украинские каналы, в основном по кабельному телевидению. И у тех же, у кого антенна в комнате или на крыше, часто не идут местные каналы. Да и общенациональные принимать иногда мешает погода.
У меня дома цифровое телебачение и принимает 32 канала, но у разной якости. У разный день может быть по-разному. Часом дуже погана якість, особливо, если погода не сприяє. То які канали? 1+1, ТРК Україна, Інтер, оці всі... ICTV, СТБ.
Кабельне телевидение, ТРК Украина, СТБ, музыкальные каналы, Discovery. Ну, в принципе, качество хорошее. Помех нет.
У меня кабельное телевидение. Я смотрю в основном украинские каналы.
Строительство телевизионной вышки на горе Карачун возобновляют в очередной раз. Подрядчика было найти сложно, и конкурс проводили трижды, сетует заместитель генерального директора концерна РРТ Александр Богданов.
Наразі готуються дві наступні секції для монтажу. І як тільки буде витриманий по технології час застивання бетону, на який потрібно до 20 днів, вже майже тиждень пройшов, тобто десь ще один тиждень, и они начнут свою работу с подальшего монтажу.
Однако подготовительные работы, которые начались еще год назад, выполняют медленно, говорят специалисты. Инженер средств радиовещания и телевидения Краматорской радиотелевизионной передающей станции Сергей Винник объясняет это несовершенством законом и бюрократией.
Это объект высокой категорийности. Все здесь просчитывается, мы, как говорится, не можем гвоздя забить без разрешения и без согласования. Все эти согласования, разрешения, они просчитываются, делаются, но оно занимает все это время.
На сегодня большинство подготовительных проблем согласовано. Необходимое оборудование уже на месте строительства. То, чего не хватает, обещают подвести в ближайшее время. Поэтому специалисты надеются, что новая вышка заработает уже в этом году, а именно осенью. Если позволит погода, работать обещают и в выходные, и в праздничные дни. Говорит инженер средств радиовещания и телевидения Краматорской радиотелевизионной передающей станции Сергей Винник.
Работы на высоте, у них предписывается порядка 5 метров в секунду. У нас ветра здесь непредсказуемые, поэтому может быть так. Секция пошла, ее надо как-то стропить, держать там. То есть здесь много всяких тонкостей и нюансов, связанных с человеческими жизнями. Поэтому этим никто рисковать не будет. Все будет делаться в соответствии с тем, как положено. Ну, все идет пока по плану.
Специалисты говорят, что сигнал с новой вышки должен быть более качественным. Покрытие увеличится, но только на территории подконтрольной украинской власти. И если строительству не будут мешать погода и бюрократия, то уже в следующем году вещание украинских телеканалов и радиостанций на севере Донецкой области будет возобновлено на уровне 2014 года. Оксана Несмачная, Павел Палагута, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. В Мариуполе создают полицейский кинологический центр. Он должен заменить Донецкий, ранее считавшийся одним из лучших в Украине. Семеро специалистов из разных областей Украины вместе со своими питомцами уже прибыли в распоряжение Главного управления полиции в Донецкой области для отбора кадров и тренировки собак. С кинологами пообщалась наша корреспондент Ирина Горбасева.
Для старшего сержанта Национальной полиции Украины Павла Полищука, приехавшего в Мариуполь для участия в создании кинологического центра, его сослуживец, годовалая немецкая овчарка Тиара, уже стала членом семьи. О своей воспитаннице полицейский рассказывает так.
Мы с этой собакой с самого детства, то есть с месяца. И уже майже рік цієї собачки, і ми це подарунок мого керівника. День весілля ми стали як одне ціле. Так що ми з нею завжди везде разом.
В управлінні поліції Донецької області прийняли рішення о созданні кінологічного центру. Сейчас поліцейські розробляють план будущей служби, її структуру і оснащення. Командир отряда кінологів Максим Піщанський уверяє, що новий кінологічний центр буде відповідати особливостям несення служби в регіоні і требуванням времени.
Він не буде строїтися з нуля, цей кінологічний центр. Буде відтворитися, тому що дійсно на території Донецької області, в Донецьку був дуже один з найкрасивіших кінологічних центрів по всій Україні. Тому керівництво Національної поліції прийняло рішення створити не хуже, а можливо ще кращий кінологічний центр. І вже дуже багато людей звернулося, що які бажають проходити службу в даних кінологічних центрах.
Сводний отряд поліцейських кінологів проводить відбір претендентів на службу. Будущі сотрудники центру повинні не тільки любити животних, але й вміти з ними працювати, говорить Піщанський.
Згідно наказів наших МВС України, кожен кінолог, який буде проходити службу в складі кінологічних центрів, має право застосовувати свою особову собаку тільки після того, як ми її протестуємо, як ми подивимося, які робочі якості в цій собаки, ми з радістю приймемо на службу також цього нашого улюбленця.
Максим Піщанський також розповідає, що у кожної служебної собаки є своя спеціалізація. Вони працюють на блокпостах, іщуть оружие і взрывчатку, вислеживають і задержують нарушителей, конвоїрують задержаних, охраняють стратегічні об'єкти і патрулюють вулиці міста. Кінологи кажуть, що самим рідким качеством для служебної собаки є поиск по сліду. В Маріупольській поліції вже є такий спеціаліст – пес по кличці Туман. 10 місяців він тренувався з отрядом спеціального назначення, а тепер відправлений на повищення кваліфікації в Харьковский кинологический центр. Сейчас парильцы служат преимущественно немецкие овчарки. В дальнейшем планируют закупать собак в племенных питомниках, в том числе и частных. Хорошей репутацией пользуется питомник в Ирпене. Там разводят служебных собак. Так что на службу в полицию скоро придут не только овчарки, но и лабрадоры, спаниели, малинуа и ротвейлеры. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Россия крадет украинские природные ресурсы. И что означает для Крыма снижение его статуса? Более подробно об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Россия, являющаяся номером один в мире по добыче нефти и газа, крадет природные ресурсы на украинском шельфе. Украинские пограничники обнаружили буровые платформы и суда обеспечения под флагом РФ на Одесском и Галицинском газовых месторождениях в Черном море. То есть Россия занимается разведкой и добывает газ в украинской экономической зоне, пишет газета по-украински. Россияне, как пишет издание, добыли уже не менее 3,5 миллиардов кубометров газа из украинского шельфа. Это более чем 24 миллиарда гривен по рыночным ценам. рыночным ценам 2016 года. Как отмечает эксперт, необходимо подавать иск против России. Ее разбойничьи действия на Черноморье беспрецедентны в международной юриспруденции. Однако, по его мнению, суд столкнется с большими трудностями. Такого еще никогда не было. Газета «Украина Молода» отмечает, что незадолго до своей отставки премьер-министр Арсений Яценюк отчитался на одном из совещаний о том, что проект «Европейский вал» или так называемая «стена» на украинско-российской границе готов только на 20%. Хотя, как отмечает издание, фортификации планировали завершить еще до конца 2015 года. Однако, если Яценюк увидел готовность сооружений на 20%, то, как заявил бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука, на Луганщине этот проект не реализовывался вообще. Как пишет газета, достаточного количества средств для реализации проекта не было ни в бюджете 2015 года, ни в бюджете текущего. Исправлять же ситуацию все равно приходится. И, возможно, как пишет газета, прав экс-премьер Евгений Марчук, который говорит, что если закрывать границу, то по-современному, с использованием новейших технологий. Необходимо, по его словам, полноценное, в том числе инженерно-техническое обустройство границы, а это очень дорого. Ликвидация Крыма как особого федерального округа значит только то, что он перестал быть на особых счетах. Это занижение его статуса, пишет «Новое время». То есть закончился переходной период, когда Крыму уделялось особое внимание. Издание отмечает, что в федеральные округа обычно входит несколько регионов. Такие крупные административно-территориальные образования. Их руководители такие себе смотрящие за этими регионами. И вот Крым был отдельным федеральным округом. Теперь нет. Он стал обычной областью в России. Теперь не будет никаких эксклюзивных привилегий и особого управленческого внимания к Крыму. Плохо это или хорошо – вопрос. Для Украины, как отмечает эксперт, может эта новость не очень хорошая. Россия таким образом лишний раз показывает, что они с Крымом не собираются расставаться. Также есть точка зрения, что, мол, не будет Путина, все поменяется. Однако есть опасения, что они в вопросе с Крымом. Отношение к Крыму в Кремле значительно отличается, чем отношение к Донбассу в этом плане.
История. Личность. Юрий Вернидуб.
Тренер луганского футбольного клуба «Заря» родился в Житомире. Здесь же начал выступать за свой первый клуб «Спартак» в 1983 году. Далее играл в Никопольском «Колосе», Днепропетровском «Днепре», Ивано-Франковском «Прикарпатье», Запорожском «Металлурге». Также провел 26 матчей за «Кемницер» – клуб из маленького немецкого городка Хемниц. С 1997 года играл за «Зенит» в составе санкт-петербургской команды, завоевал Кубок России. В ноябре 2011 года Вернидуб был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Луганской Зари». А уже в мае 2012 года, после нулевой ничьей луганчан и киевского «Динамо», Вернидуба назначили главным тренером. С тех пор у «Зари» началась новая эпоха побед. 2 года понадобилось Вернидубу, чтобы построить новую команду. Уже в 2014 году «Заря» дошла до четвертьфинала Кубка Украины, сыграла в Лиге Европы и попала в топовую семерку команд украинской премьер-лиги. А уже на следующий год «Заря» впервые вышла в финал Кубка Украины. Дошла до раунда плей-офф Лиги Европы, а также заняла 4-е место в таблице украинской премьер-лиги. Сейчас Вернидуба называют одним из лучших украинских наставников, а также настоящим патриотом, который на пресс-конференциях честно заявляет, что не собирается переезжать из Украины, так как здесь его родина.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
За последнюю неделю количество нарушений режима тишины на востоке Украины увеличилось на четверть, заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Эскалация наблюдалась во всех горячих точках. Особые всплески были в районе Горловки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта. Также зафиксировано увеличение вдвое случаев применения артиллерии. Авдеевка также остается одной из основных горячих точек. По словам Хуга, наблюдения миссии указывают на то, что каждая страна на Донбассе ответственна за нарушение Минских соглашений. За прошедшие сутки поддерживаемые Россией сепаратисты 56 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, погибших среди украинских военных нет, трое военнослужащих ранены. Большая часть обстрелов зафиксирована на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении противник двічі порушив режим тиші в районі селища Лопаскине. Донецький напрямок. Поновилися активні бойові дії на ділянці фронту Троїцьке, Луганське, Зайцеве, Майорськ. Епіцентром бойових дій залишається Авдіївська промзона, Маріупольський напрямок. Ворог повернувся до своєї тактики систематичного порушення режиму тиші по всьому фронту.
Сепаратисты из группировки ДНР в свою очередь обвиняют украинских военных в обстрелах Петровского района Донецка, окрестностей Горловки, Докучаевска и села Пекузы, бывшее Коминтерново. Луганские сепаратисты говорят, что за минувшие сутки украинские военные 7 раз обстреляли их позиции, в частности в районе поселка Калиновка, Логвинова и Калинова. Депутаты городского совета Каменского, бывшего Днепродзержинска, сегодня запретили распространение в городе рекламы перевозок в Москву и другие города России. Соответствующее решение было принято на очередной сессии горсовета. По данным ведомства, с соответствующей инициативой к депутатскому корпусу обратился депутат горсовета Андрей Иванов. По его словам, цитата, реклама поездок в страну агрессор приводит к обострению социальной напряженности в городе. Он предложил перенять опыт Днепра, который принял лишь подобное решение по рекламе пассажирских перевозок в аннексированной России Крым. Первые три пары уже зарегистрировали свои отношения в рамках стартовавшего в Северодонецке пилотного проекта «Брак за сутки». Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook. По его словам, с начала текущего года в Северодонецке зарегистрировано 1500 браков. Из них около 500 пар просили об ускорении процедуры. Это говорит о том, что данная услуга Минюста действительно актуальна и важна для горожан, отметил Павел Петренко.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить вчерашние кадровые перестановки присоединения Крыма к Южному федеральному округу России, а также отставку многолетнего посла России в Украине Михаила Зурабова. Для этого мы позвали в студию политолога Олесю Яхно. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
Олеся, вот Дмитрий Песков, единственный комментарий, который поступил из Кремля, вот очень отмалчивался Кремль, сказал, что это обычная ротация. Считаете ли вы вот сначала вот том назначении, да, 4 новых губернаторов, это обычная ротация, или тут есть все-таки какие-то тенденции, которые можно прокомментировать, которые что-то говорят о российской политической жизни?
Вы знаете, нас, если нас в первую очередь интересует Крым с точки зрения, да, вот подхода и там судьбы Крыма, то я бы здесь не преувеличивала, скажем, те изменения, которые произошли, потому что, во-первых, надо сказать, что вообще понятие как федеральный округ, оно, его вообще нет в Конституции Российской Федерации. Есть субъекты федерации, мы знаем, что федеральные округа, они вообще появились гораздо позже, как, по сути, надстройка, да, над теми субъектами федерации. То есть в этом смысле Россия, которая любит говорить о необходимости федерализации Украины, сама постепенно размывает свою же федерацию. Я бы, с точки зрения конкретных персоналей, я считаю, что действительно там есть элемент как раз внутренних раскладов, исключительно, скажем, кремлевских. Ну, там звучала фраза, например, что тот же Овсянников, скажем, он там креатура Козака, а предыдущий, как бы, руководитель, он был креатурой Шойгу, там, и так далее. То есть вот эта внутренняя раскладовость, если так можно сказать, она, безусловно, присутствует.
Борьба в Кремле.
Да, но с точки зрения Украины и Крыма, я думаю, независимо от того, произошло, ну, вот это, вот эти изменения или не произошли, мы видим две составляющих. Во-первых, то, что, ну, вот эти ожидания, что, да, вот Крым станет жить лучше, там, экономически, там, или еще как-то, я считаю, что они не оправдались, и чем дальше они будут не оправдываться. Во-первых, потому что Крым действительно инфраструктурно и экономически зависим от Украины. Во-вторых, потому что, ну, вот мы видим вот те решения, когда пытаются сейчас Крым всячески размыть да, вот в, ну, как одного просто из, даже не субъекта, а как, да, вот территория, которая входит там в какой-то округ федеральный и так
хотя
далее.
Хотя даже сместить, да. Чтобы за ним не так пристально не следили, да, как раньше,
да,
что, чтобы он как-то потерялся.
Да, когда принимаются такие решения, как в конце мая Госдума проголосовала в первом чтении закон, который запрещает сдавать жилье в, ну, то есть вот эти гостиницы маленького типа, то есть с точки зрения самой России, может быть, это логичное решение, но с точки зрения Крыма и жителей Крыма, которые, собственно, там 90% туристический
кормят
сезон, за это и живут, это как бы основная статья доходов, и взять это, отменить, то это, конечно, выглядит очень странно. Ну и в-третьих, то, что я считаю, и, собственно, российские представители российской власти все время заявляют о том, что там растет военный потенциал, да, в Крыму, мы можем говорить, что действительно Крым стремительно превращается в военную базу, по сути, милитаризируется, поэтому на уровне государства и Кремля Крым имеет значение именно как военная база, как форпост, скажем, там в Черном море, а для простых граждан это, в общем-то, действительно так и звучит, что денег нет, держитесь, всего вам хорошего. Ну и отдельно, как бы, то, что судьба самих крымских татар очень трагична. И в этом смысле вот этот тезис, на котором все время спекулировала российская власть, мол, Украина не вкладывала достаточно денег в Крым, и мы теперь, да, покажем, что такое Крым российский, ну, как бы, условно говоря, там, российская витрина Крыма, то мы увидели, что такое российская витрина Крыма. Это военное превращение в военную базу, и это, как бы, ну, вот, посыл, да, денег нет, держитесь. То есть в этом смысле я считаю, что, рассчитывать на то, что там будет расти какое-то благосостояние, или в том, что Крым может где-то получать дополнительные возможности, уже точно не стоит.
Вот сейчас Россия отныне считает Крым частью Южного федерального округа. Кроме Крыма и Севастополя, туда входят 6 регионов России. Это республики Адыгея, Калмыкия, Волгоградская, Астраханская и Ростовская области и Краснодарский край. К нашему разговору присоединяется российский политолог Екатерина Шульман. Она с нами по связи по скайпу. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день.
Екатерина, мы тут... Да, вас слышно прекрасно. Мы тут вот обсуждаем кадровые перестановки, сейчас больше на Крыме, но все-таки что вчера случилось? Очень много назначений, перестановок, ротаций, решений. Вы, вот если в двух словах, с чем это связываете, такой день Игр престолов, да, в России?
Ну, Игры престолов были бы, если бы всем отрезали голову, а тут всего лишь всех переставили с одного места на другое. У нас все-таки гораздо более вегетарианские нравы. Давайте это отметим как положительный момент. А то, что произошло вчера, в общем, довольно характерная вещь. Последние годы, особенно вот в течение третьего срока, нынешнего президентского срока, кадровые назначения происходят пакетами. Чаще, чем индивидуально. Так было, предыдущая серия была в 2014 году, в 2012 году. Каждый раз это по нескольку назначений. Связано это с тем, что, ну, вероятно, с точки зрения простой документооборотной, скажем так, логики, это удобно. Накапливается пачка документов, которые надо подписать. Вот президент приезжает и подписывает их. А во-вторых, ровно вот то свойство, о котором я говорила, то, что все пересаживаются с места на место, диктует логику вот таких вот многоходных кадровых изменений. То есть нельзя никого просто уволить, можно только пересадить на какое-то другое место. Следовательно, с этого места человека надо пересадить на какое-то следующее. Получается такой вот тетрис. Понятно, что это требует раскладывания по столу всего пасьянса полностью, чтобы было понятно, знаете, как вот рисуют риэлторы, рисуют такие схемы при многоступенчатом обмене. Кто в чью квартиру заселяется, а этих выселяющихся их куда? Вот у нас тоже нельзя никого выселить на мороз, поэтому приходится разом делать вот такие вот пакетные назначения.
Екатерина, вот интересный момент, что практически все новоназначенные чиновники – это сотрудники силовых ведомств. И вот журналисты подсчитали, что из всех руководителей, среди всех руководителей федеральных округов России уже каждый пятый – это силовик. Как вы это трактуете?
Как может быть каждый пятый среди руководителей федеральных округов, если всего их, если я не ошибаюсь, 7? Может, имеется в виду, что среди руководителей регионов?
Регионов, да-да-да, я прошу прощения.
Понятно. Это тоже не новость. Вы знаете, я бы хотела тут какое-то изобразить изумление от этой сенсации, но это то, что мы видим последние 15 лет. Такое вот взрывное увеличение количества людей с силовым или в прошлом спецслужбах или настоящим произошло в начале 2000-х с приходом нынешнего президента. Дальше их число не уменьшалось, скажем мягко, а на самом деле так вот плавно росло. Был некоторый период, как называется, плато в этом году, графики, вот количество силовиков на должностях, в частности, губернаторских. Сейчас, видимо, идет некоторый рост, но вот, так скажем, повышение статистики даст и вчерашний день, конечно, но в целом тут тоже ничего нового абсолютно нет.
А что это значит, Екатерина? Это значит, что вот, Россия превращается все больше и больше в полицейское государство, что Путин боится потерять власть. Как это трактовать?
Все больше и больше. Понимаете, нельзя сказать, превращается про что-то, что происходит в течение 15 лет. Еще раз вам хочу сказать, это начало происходить с 2000 года. И с тех пор никуда не девалось. Если бы Россия имела тенденцию к превращению в полицейское государство, она бы давно превратилась в него. Но сам этот термин, простите, уж отличается некоторой невнятностью. Каждый в него вкладывает тот смысл, который хочет. Это беда всех оценочных терминов такого рода. Есть слова, которые в публичном дискурсе вообще ничего не обозначают, типа фашизм, который каждый называет то, что ему не нравится. Вот с полицейским государством примерно такая же история. Нет, это не обозначает, что кто-то боится за власть, это обозначает, что назначающие склонны назначать социально близких. Точно так же, как психологи нам говорят, что мы даже партнеров себе подбираем по принципу внешнего сходства часто. Да? То есть человеку нравятся те, кто на него похожи. В этом нет совершенно ничего удивительного.
Мы говорим сейчас о президенте России.
Мы говорим о, скажем так, высшем эшелоне бюрократии, нашей правящей бюрократии.
Это политолог.
Она сводится к одному человеку.
Политолог Екатерина Шульман с нами на прямой скайп-связи из Москвы. Также на студии политолог Олеся Яхно. Олеся, ваше мнение, вы согласны по поводу назначения силовиков? Вот интересно природу власти понять в России. Что там сейчас происходит, как думаете?
Ну, знаете, я тут соглашусь с российской коллегой в том смысле, что очень часто, вот наделяя там силовики, да, или там вот полицейское государство, действительно предполагается, что есть некая как бы корпорация силовиков, и, в общем-то, она именно там, да, вот находится уже столько лет при власти. Я здесь не совсем согласна. Я считаю, что по большому счету силовики и, скажем, там бизнес-крыло или бизнес-составляющие, в этом есть как раз особенность постсоветскости, они объединились, и, собственно, силовики – это такая же часть, скажем, вот, корпоративной модели или там межкорпоративной конкуренции, которая сейчас есть в Российской Федерации. То есть это могут быть бизнесовые группы, которые в их состав в том числе и входят силовики. И, в общем-то, в России, мне кажется, в определенном смысле политика как раз вырабатывается действительно там не на власти и оппозиции, да, или там не на власти и общество, а прежде всего на вот какую-то внутри все-таки, ну, это не конкуренция внутри системная, да, и внутри политическая, но определенная, скажем, все-таки борьба за ресурсы внутренние. И очень часто мы видели, что представители разных силовых ведомств где-то являются конкурентами. За всю там российскую историю были там вокруг и Следственного комитета, и там этот как называется, госнаркоконтроль, да, там ФСКН, там тоже были определенные конфликты. Поэтому здесь, да, вот такая внутрикорпоративная борьба за ресурсы, она, конечно, есть, и на это, мне кажется, и вырабатываются, и зависят в том числе какие-то кадровые решения. Но по поводу полицейского государства, мне кажется, что вот когда мы говорим о сокращении пространства свобод, а оно все-таки происходит, это сокращение пространства свобод, в том числе там те же законы Яровой, там и так далее. Это скорее, мне кажется, неадекватная реакция на отсутствие самого содержательного ответа у Российской Федерации на ту политику, которую она проводит фактически два года. Ведь говорить, что там, скажем, санкции, это прекрасно, и вообще перспективный изоляционизм, ну, то есть называть изоляционизм политический, там, международный, экономический чем-то перспективным, ну, вот это тоже пример неадекватной реакции. Поэтому пространство, ну, вот этих свобод, оно будет сужаться и сжиматься просто потому, что нет ответа у действующей власти на то, ну, кроме как бы там наращивания военной силы там, и так далее. Но внутри государства, когда мы видим, когда инициируются какие-то бредовые законы, там, скажем, ограничить преподавание там, английского языка или запретить покемонов, там, на полном серьезе человек, там, сенатор Госдумы, может предлагать такие вещи. То есть это тоже проявление вот этой неадекватности, потому что абсурд, в котором иногда мы видим этот абсурд в официальной российской пропаганде по отношению к Украине, то есть в российских реалиях, получается, люди привыкли к этому абсурду, и этот абсурд, он, естественно, влияет и на внутриполитическую ситуацию.
И порождает
самой,
абсурд.
Конечно, внутри самой Российской Федерации. Ведь, как бы, по сути, мы видим несоответствие возраста задачам, это игры несоответствия, когда, казалось бы, Российская Федерация должна развивать экономику, там, да, строить современную экономику, там, работать на современное общество и так далее, то есть мы видим вот такую архаику, прежде всего, на уровне всего политического, если так можно сказать.
У нас в студии политолог Олеся Яхнон, на скайп-связи из Москвы политолог Екатерина Шульман. Екатерина, к вам вопрос. Скажите, как вы трактуете вот такую картинку во время того, как Россия вся содрогалась от новостей до кадровых и так далее? Владимир Путин ел йогурт и пил чай вместе с механизаторами. Значит ли что-то этот сигнал? Что это за стиль такой?
Боже мой, кто же особенно содрогался от этого? Содрогались только те, кого это непосредственно касается. А для большинства аудитории это, в общем, такой интертейнмент, да и тоже не особенно даже занимательный. Опять же, с «Игрой престолов» особенно не сравнить. Не каждая новостная единица есть сигнал кого-то кому-то. Есть просто такое вот заполнение некоего новостного потока. Картинка руководителя в поле, там, перебирающего колоски или обедающего с механизаторами, отсылает к старым, добрым, уютным советским традициям. Поэтому большинству телевизионной аудитории, которая есть аудитория пожилая в российских условиях, давайте не будем об этом забывать, это все приятно видеть, ностальгично. И, опять же, это что такое привычное, что они привыкли видеть, когда были моложе. Поэтому время от времени им показывают такие вещи. В общем, это довольно безобидно. Это не худшее из того, что у нас показывают по телевизору, могу вам сказать.
Давайте перейдем к теме отстранения многолетнего посла. Он был 6 лет послом России в Украине, Михаила Зурабова. Вот, Олеся, к вам вопрос. Как думаете, почему это случилось именно сейчас? Вот в прессе много лет ходили слухи о том, что Зурабов был близок президенту нынешнему Украины Петру Порошенко еще до того, как он стал президентом. Сам Порошенко о нем отзывался довольно-таки, как якобы, да, о человеке, с которым можно иметь дело. Означает ли это, что Кремль отстранением Зурабова и возможным назначением на его место бывшего силовика, да, снова-таки, да, сотрудника КГБ, отказывается от какой-то миролюбивой политики по отношению к Украине, к сворачиванию Минского процесса? Можно ли это так трактовать, или вы видите какие-то другие трактовки этого?
Мне кажется, на самом деле, просто де юре произошло то, что де-факто и так уже имеет место быть. Мы знаем, что Зурабов одно время был еще и переговорщиком Минской контактной группы, впоследствии он был заменен. Поэтому ни о какой, как бы, да, вот если мы берем два последние года, то есть у нас был формально вроде бы посол, но на самом деле мы можем говорить, что отношения между Украиной и Россией, они были сведены до минимума в экономической плоскости, прежде всего по инициативе России, потому что Украина всегда предпринимала в ответ, скажем, шаги, когда было закрыто пространство транзитное для украинских там авиаперевозок там и так далее, в том числе и там в тот же Казахстан и так далее. Украина потом предпринимала ответные меры. То есть фактически сохранены только дипломатические отношения, потому что для Украины, я считаю, что сохранились вот те ниши, обрывать которые для нас это было бы более невыгодно, чем, скажем, если бы мы, там, например, прекратили те же дипломатические отношения. Украине от этого лучше бы не стало по разным направлениям, в том числе, кстати, направление международно-правовое, потому что если мы начинаем судебный процесс, а Украина уже год как готовит, там частные иски поданы, но готовятся иски государства Украины государству России, поэтому нужно обязательно посылать ноту, скажем, и получать ответ. Ну, то есть наличие каких-то, да, дипломатических отношений, оно просто необходимо, ну и по другим причинам. Поэтому де-факто мы не можем говорить о том, что как-то сильно поменяются в связи с уходом Зурабова эти отношения, потому что их и так практически нет. То есть они там где-то 0, там, скажем, 0,1, условно говоря. И мне кажется, что очень долго эта отставка не подписывалась, потому что все прекрасно понимали, что назначение нового посла выглядит, ну, очень маловероятно. То есть или по причине Украины самой, я не знаю, может быть, будет эта кандидатура назначена, я имею в виду с точки зрения Украины, или нет. То есть мы можем столкнуться с тем, что у нас будет временный поверенный в делах, то есть такие реалии тоже могут быть. А если даже представить, что был бы назначен новый посол, все равно это очень мало влияло бы на реальную ситуацию, потому что инициатива, посол, он реализовывает ту политику, которая проводится властью одного государства по отношению к другому.
Надо говорить о том, что последнее вот время Зурабов ничего не реализовывал, ничего в Украине не делал практически.
Ну, это могли быть какие-то текущие, абсолютно там отдельные, да, какие-то позиции, но это никак не влияло и не влияет, даже если сегодня будет посол, не будет посла, то есть это не влияет на двусторонние отношения. То есть та, в принципе, ситуация враждебности и практически, ну, отсутствие каких-либо контактов, если мы говорим о сотрудничестве, то есть это те реалии, которые мы сегодня имеем, и они вряд ли изменятся или изменились бы, отправили бы Зурабова в отставку или не отправили бы
Зурабова.
Он на
это уже не влиял, потому что все решили в Кремле.
Инициатива все-таки исходит из центральной власти, и посол, естественно, он только реализовывает ту политику, которая, тот курс, который проводится властью государства по отношению к другому государству. То есть вот здесь посол, не надо его преувеличивать. Он может быть коммуникатором, да, в каких-то отдельных вопросах, но он не может быть инициатором, там, скажем, тех или иных решений или там тех или иных направлений. То есть функция коммуникатора, скорее.
Вот сейчас появилась информация о том, что послом Российской Федерации в Украине может стать экс-руководитель корпорации АНТЭ и бывший помощник главы погранслужбы ФСБ Михаил Бабич. Вам известно что-то о нем, и может ли он стать, вот, бывший глава погранслужбы ФСБ, послом России в Украине? Примет ли такого посла в Украине? И что будет, если не примет? Ничего?
Ну, мы знаем, во-первых, что нет, естественно, опыта дипломатической работы, да, у этой кандидатуры. Во-вторых, скорее всего, конечно, мы понимаем, если бы вдруг Украина приняла, да, эту кандидатуру, то, опять же, сотрудничество вряд ли бы какое-то выстраивалось, но это была бы, опять же, позиция для сбора информации по Украине, скорее всего. Ну, то есть функцию посла на сегодня можно именно так описать в условиях...
Посла России.
Да, естественно. Поэтому, ну, я сомневаюсь, конечно, может быть, Украина и примет эту кандидатуру, но, по большому счету, если она ее не примет, то ничего кардинального не случится.
Отставку Зурабова прокомментировали в так называемой ДНР. Вот что заявил Денис Пушилин, представитель сепаратистов в трехсторонней контактной группе. Цитирую: «На самом деле, как только он перестал представлять Россию в контактной группе, контакты с ним прекратились, какого-то влияния ДНР и ЛНР на себе не ощущали, контактов не было. Для ДНР и ЛНР это ничего не изменит, по крайней мере, не ухудшит». У нас на скайп-связи из Москвы российский политолог Екатерина Шульман. Екатерина, как вы трактуете отставку посла Михаила Зурабова? Согласны ли вы всем, что сказала Алисия Эхно?
Ну, знаете, вам в Киеве виднее, насколько он был вообще заметен, насколько он был активен и до какой степени он присутствовал в российско-украинских отношениях. Нам отсюда кажется, что, скажем так, тяжесть переговорных процессов или, наоборот, там, каких-то конфликтных решений лежала не на нем. Я, пожалуй, соглашусь в общем виде с тем, что было сказано, хотя я, может быть, не так много об этом знаю. Что касается кандидатуры его преемника, то судя по тому, что какие-то документы уже ходят между Киевом и Москвой, видимо, это он и будет. А в том смысле, что Михаил Бабич это будет, если только не будет каких-то протестов ярко выраженных с киевской стороны, потому что посла нельзя назначить насильно, как вы знаете, нужно получить агреман. Вот. Но я думаю, что тут тоже... Я думаю, что предпочтут согласиться, скажем так, чтобы не устраивать на пустом месте этот конфликт. Тем более, что, как, собственно, вы и сказали, в посол не такая ключевая фигура в отношениях между Россией и Украиной, в которых принципиальные вещи решаются, скажем так, высшим политическим руководством.
Екатерина, а что вы можете сказать вообще вот о нынешнем отношении российской политической элиты к Украине? Действительно ли там победили такие условная партия ястребов, да, вот если Михаила Зурабова, по слухам, можно причислить такой партии мира, он, его там журналисты утверждают, что видели его часто в администрации президента, в Минске он утверждал, что Донбасс это часть Украины, что с Порошенко можно договариваться. Что сейчас, какие настроения в Кремле по отношению к Украине? Достаточно радикальные?
Ну, вы знаете, если победила партия ястребов, как обычно понимается этот термин, если бы в Кремле были радикальные настроения, то у нас не такая была бы ситуация на, скажем так, линии соприкосновения. То, что с осени 2014 года, слава богу, никаких особенно активных действий у нас тут не происходит, говорит о том, что каковы бы ни были там эти самые настроения, тактика выбрана, в общем, такая, ну, в сложившихся условиях достаточно умеренная. Опять же, грубо говоря, могло бы быть хуже. Что касается победивших там ястребов, не ястребов, есть некоторая риторика, которая считается обязательной в административных кругах. Если ты, в принципе, там присутствуешь, занимаешь какую-то должность, ты должен произносить некие ритуальные слова. Это один момент. Второй момент – это пространство пропаганды. Там либо происходит вот то, что называется нагнетанием, либо вообще вдруг украинская тема внезапно вылетает из новостных сообщений, заменяется там сирийской или какое-нибудь еще другое, вот просто вдруг раз забыли. Как бы нету этого. Только что было там во всех новостях, вдруг нет. А потом иногда появляется там каким-то там страданием мирных жителей, вдруг показывают в каком-нибудь итоговом выпуске новостей там второго канала или первого канала. Потом опять исчезает. Это иногда соотносится с какими-то реальными действиями, иногда совершенно не соотносится. Видимо, скорее это коррелируется с переговорными процессами. Есть такая нехорошая закономерность. Перед, скажем так, каким-то очередным раундом переговоров необходимо усилить свою позицию, устроив какое-нибудь небольшое локальное безобразие там вот на, опять же, этой вышеупомянутой линии соприкосновения. А за этим могут следовать вполне примирительные шаги, опять же, в реальности или даже некоторые уступки, но для того, чтобы сделать уступку, нужно сначала как-то вот
надавить. Да, ваша позиция понятна. Спасибо большое. К сожалению, наше время заканчивается. У нас в студии были политолог Олеся Яхно, а также по скайп-связи из Москвы Екатерина Шульман. Политолог, не переключайтесь.
Цитата недели. О картошке и не только.
В группировке ЛНР сколько бы ни писали новых законов, а все равно работают по украинскому законодательству. Об этом рассказал так называемый мэр Луганска Манолис Пилавов, что, естественно, возмутило главаря Игоря Плотницкого. Мол, нет законов, пишите сколько захотите новые, но только чтобы слово «украинские» на так называемом совете министров не звучало.
Надательство в этом плане. Я не хочу это слышать, что у нас нет возможности.
Тем временем в Луганске уже готовятся к репетиционным выборам. Об этом рассказал главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий. Уже даже список гостей, зарубежных журналистов и дипломатов составили. Не забыли и про американского политика-республиканца Джона Маккейна, который не признает так называемую ЛНР. Свое решение Плотницкий аргументировал просто. А почему Великобритании можно, а группировке ЛНР нет?
Что? Не забудьте Маккейна пригласить. Он же все хотел приехать, научить нас демократии. Мы же не против.
Нет, хорошо.
Он в прошлый раз ответил, что он не приедет из-за того, что мы как бы не признаны, по-моему, да? Потому что наш референдум они не засчитали. Но выход Великобритании они считают, такой же референдум народный. Ну, значит, пригласите его еще раз, может, он передумает.
Не отстают и в так называемой ДНР от приглашения зарубежных экспертов. Самое главное – независимых. Притом настолько незаангажированных, что они даже не скрывают своей объективности и непредвзятости, как, к примеру, финский обществовед Йохан Бекман.
Ну, я уверен, что ДНР – это она непобедимая республика, то есть невозможно…
Правда вы уверены?
Я уверен, конечно. Но надо понять, что сейчас половина ДНР – это оккупированная территория. То есть...
И в довершение всего в группировках ЛНР и ДНР возникла новая мода. Детей нужно отправлять именно в военные лагеря, где они научатся стрельбе, рукопашному бою и прочим азам военной науки. А высшим показателям показателем правильного обучения, по словам инструкторов, становятся чистые глаза детей.
Смотрите, эти чистые детские глаза, именно заряженные патриотизмом и любовью к нашей отчизне, к нашей родине.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
За последнюю неделю количество нарушений режима тишины на востоке Украины увеличилось на четверть. Об этом заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуб. Эскалация наблюдалась во всех горячих точках, которые... Во всех горячих точках особые всплески были в районе Гурловки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта. Также зафиксировано увеличение вдвое случаев применения артиллерии. Авдеевка также остается одной из основных горячих точек. По словам Хуга, наблюдение миссии указывает, что каждая страна на Донбассе ответственна за нарушение Минских соглашений. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве механизм предоставления руководителями одного из операторов телекоммуникации магистральных каналов связи в пользование представителям так называемого Министерства связи незаконной группировки ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Как отметили в ведомстве, именно Лугаком использовал волоконно-оптические линии связи для собственных нужд. Во время обысков в офисах оператора в Киеве и Харькове и по месту жительства топ-менеджеров правоохранители обнаружили оригиналы договоров, подтверждающие договоренности руководства украинской телекоммуникационной компании с представителями незаконного оператора сотовой связи «Лугаком». На Донбассе восстановлено движение поездов между неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей. Ремонтные бригады восстановили поврежденные железнодорожные пути по направлению поездов Луганск-Ясиноватая и Луганск-Мануиловка. Поезда проезжают через станцию в оккупированном Алчевске. Об этом докладывает пресс-служба так называемого Министерства транспорта ЛНР, передает сепаратистский сайт ЛИЦ. Ведомство отметили, что ремонтно-восстановительные работы на остальных поврежденных железнодорожных путях и коммуникациях продолжаются. Отмечается, что 300 метров железнодорожных путей были повреждены в результате возгорания цистерн с мензолом и битумной смолой на оккупированной станции Коммунарск 23 июля.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что по будням «Донбасс Реалии» переводит свой студийный телефон режим автоответчика. Вы можете позвонить нам, чтобы оставить свои пожелания, замечания или предложить темы. Наш номер 0800 300-403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за режиссерским пультом. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.